То, что хотим узнать мы с вами, это лишь часть большого, бесконечного вопроса, имя которому — жизнь и смерть. Так сказать, его величество — вопрос. Даже самые светлые в мире умы не смогли разогнать окружающей тьмы. Рассказали нам несколько сказочек на ночь и отправились, мудрые, спать, как и мы. Смотрите, мальчики, смотрите, спрашивайте. Всему свой черед. Если срубить одну ветвь, то на ее месте вырастет дюжина других. Но, рассмотрев ствол, проследив за корнями, можно выкорчевать дерево целиком, чтобы оно не сумело возродиться снова. Идите, смотрите, слушайте, внимайте, живите чужими жизнями, потому что скоро нам придется жить своими, а они были и будут ничуть не лучше того, что вы успели увидеть или увидите в дальнейшем. Так что радуйтесь передышке и живите сегодня и сейчас. Спрашивайте, мальчики, спрашивайте. Они поняли. Сегодня и сейчас. И вчера тоже когда-то было сегодня и сейчас. И лишь потом стало вчера. Срез памяти. Целия. Рождение девятикратного. Крики роженицы, смягченные стенами дома, а также плотно закрытыми дверьми и окнами, были, тем не менее, отчетливо слышны во дворе и даже на улице, вызывая живейший интерес у нескольких старушек из прислуги, увлеченно обсуждавших происходящее. «Не разродится», — сознанием дела заявила кухарка Диметра, поправив узел чепца под тройным подбородком. «У них, у аристократов-то завсегда так. Не тех статей». Ее собеседницы, высохшая крохотная знахарка Юкионна и ткачиха Фисса с неестественно крупными ступнями и ладонями, переглянулись между собой, затем скосились на пышный бюст краснолицей Диметры и согласно закивали головами. Польщенная кухарка порылась в карманах, извлекая оттуда пригоршню жареных косточек плодов дерева раус, и щедро одарила приятельниц. «Говорят, корень ойлохо помогает». У Юкионны были не по возрасту крепкие зубы, и шелуха от разгрызенных косточек мгновенно усыпала землю у ее ног. «Так-то заварить с нужными травками и пить по ущербным лунам. И бабка, чтоб хорошая была, рукастая, размять там или потянуть где надо». Фисса все поглаживала свои опухшие пальцы, и голос ткачихи был такой же опухший, бесформенный, тягучий. «Слыхали, бабы, повитуху из самого Согда выписали. На верблюдах везли, как благородную. Большие деньги плачены». И Фисса сочно причмокнула губами, словно пробуя на вкус те самые большие деньги. В конце улицы взвелась пыль, и из душного облака вылетел смуглый юноша в белом бурнусе, горяча-норовистого трехлетка. Он резко осадил коня у скамеечки, где сидели женщины, и те закашлялись, ворча и отплевываясь. «Ха, ящерицы!» — добродушно заорал наездник, вертясь в седле, словно ему под шаровары засунули полосатую горную осу. «Ха! Когда гулять-то станем? Дому опора нужна! Господину Кастеру наследник нужен! Веселому бану Удби праздник нужен! Сколько можно рожать, а? Делать быстро! Почему рожать долго?» «А я бешеный!» — — замахала руками Юкиона, пересаживаясь подальше от пляшущей лошади. «Тебя, видно, делали быстро, рожали и того быстрее. Ума не сделали, сердце не сделали, один ветер вон между ушами-то. Госпожа Лед не от ваших кочевников верходуев дитя носит. От самого господина Кастера! Думаешь, легко Бог сын-то родить?»
«Не знаю, не доводилось», — расхохотался Удба, подпрыгивая и хлопая в ладоши. «В набег ходил, женщин любил, коней объезжал. Рожать не успел пока. Постарею, к вам приду, старухи. Ха! Учиться!»
Он свесился вниз и лукаво подмигнул недовольной Деметрии.
«Скажи, кухарка, если соль и сахар вместе смешать, что получится? Лар-Леда наша, земных кровей. Господин Кастер — бес. Ему вечность улыбалась. Дитё каким получится? Чего больше-то, соли или сахару?»
Старухи переглянулись. Вопрос судьбы вскрыл причину, по которой они вот уже пятый час сидели у дома Кастера. И вся Целия мучилась той же проблемой, шепчась по углам, ероша волосы, пожимая плечами. Целия была третья в линии поселения Муастая и основал ее лично бес Кастер с тремя своими братьями по манежу. Первоначально он назвал поселок Марцелией в память сгинувшего в поисках зала ржавой подписи беса Марцелла. Но через два года в поселок набилось столько разноязычных искателей счастья и приключений, что название, само собой, урезалось до короткого и легкого в произношении Целия. Беглецы из Согда и Калорры, на удивление спокойно уживающиеся рядом, младшие сыновья вождей племен Бану со своими воинами и наложницами, крестьяне и ремесленники, на вопросы о своем происхождении не отвечавшие, но работавшие за троих. За несколько лет Целия разрослась, и уже многие голопузы и шалопаи считали ее родиной, а далекие города превращались для них скорее в интересную, но мало похожую на правду сказку. И вот первый ребенок, смертный от беса. Чего больше? Кто родится? Или что родится? Ответ задерживался. У многих бесов было уже по нескольку жен, пока бездетных, но Лар-Леда не позволяла мужу жениться во второй раз. Со слов кухарки Деметры, госпожа собиралась родить наследника и лишь потом начать спокойно стариться, пустив бессмертного в заждавшийся цветник женских прелестей. Умна была дочь покойного архонта Согда, умна да терпелива, а здоровьем не вышло. Дверь дома открылась, и во двор выглянула высокая, похожая на коршуна старая кормилица Леды. Мало кто мог сейчас поверить, что именно впалая грудь Зоакилы выкормила ту красавицу, что кричала сейчас в доме. Нет, уже не кричала. Тихо было в доме. Тихо, да пусто. Чего-то не хватало. Жизни, что ли?
«Мальчик!» —
взвелся в седле неугомонный Удба, но наткнулся на взгляд Зуакилы и мгновенно угас, стягивая бурнус и вытирая бритую потную макушку. «Мертвый!» — сухо произнесла Зуакила, плотно сжимая сухие бескровные губы. Словно и не она сказала это слово, а так. Ветер принес. Дом закашлялся, горы нахмурились.
«Скачи за подростками, Удба, пускай цветы несут. Чтоб к вечеру холм цветов был. Пусть в лепестках уходит».